наши радиослушатели, мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Господи, сущий и присущественный, вечно юное и нестареющее существо, будучи создателем вечности, не старея Ты, рождаешь вечное, оставаясь вечно юным. Создавая и творя все новое и юное, Ты остаешься вечным, и даже сама вечность всего лишь одно из бесчисленных Твоих проявлений. Жизнь становится непреодолимой стеной для тех, кто пытается проломить эту стену своими усилиями. Но для чистых и кротких своих детей непостижимое божественное бытие раскрывает любящие отцовские объятия, приглашая их в чудесный и светлый мир незабываемого детства. Монах Симеон Афонский. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здравия, благоденствия мирной жизни до спасения души в сегодняшней передаче, привороченной неделе 34 по Пятидесятнице. В чем наше счастье? Хочешь ли видеть, хотя малые опыты этой радости, благодатные на себе и на других? Посмотри, вот человек, очистив свою совесть искренним покаянием, причащаешься о святых Христовых тайн. Какую радость, какое блаженство испытывает он в своем сердце, начиная новую жизнь? Вот добрая мать учит детей своих молиться Богу, слагать их детские персты для крестного знамени. Учит дева детей своих молиться Богу, слагать, учит подавать милостыню бедным, утешать печальных и творить другие дела милосердия. Это ли не радость для нее? Это ли не высокое блаженство для сердца? Вот несчастный распутный сын возвращается в дом родительский, плачет, просит прощения, получает снова мирный приют под кровом любящих родителей. Загляните в душу этого несчастного сына. О, как светло и радостно у него на сердце! А сколько счастья сияет на лицах его родителей! Как они ликуют духом и с какими сладостными слезами приносят благодарение Богу за спасение сына! Вот недруги, много лет враждовавшие между собой, примиряются и обнимают друг друга, как братья родные. Это ли не радость благодатная, и притом не для них только, но и для каждого доброго человека, христианина? Сердцем верится, что сам Господь с высоты небесной презирает на них и благословляет их, и ангелы Божии ликуют и славят Бога о спасении их. Хочешь ли на себе испытать это незримое, но живо ощущаемое Божие благословение? Примирись, и ты от всего сердца с тем, кто не мил тебе. Сам пойди к нему, сам попроси у него прощения, смирись пред ним во имя заповеди Божией, и ты тотчас ощутишь в своем сердце эту радость. Этот мир неизреченный — это счастье, выше которого нет счастья на земле. Но, может быть, ты не имеешь врагов. Слава Богу, тогда постарайся хотя сегодня сделать какое-либо дело доброе, сделать так, чтобы левая рука твоя не знала, что делает правая. Помоги бедняку, сироте, посети болящего, утешь скорбящего. Сделай то, что совесть твоя подскажет тебе, и ты будешь счастлив на нынешний день. И это счастье так будет приятно для души твоей, что ты не захочешь расстаться с ним и на завтра, и на все дни жизни твоей. Только и будешь думать, как бы побольше сделать добра во имя Божьей заповеди и осчастливить ближнего. И через то и сам будешь счастлив, так счастлив, что и в самых скорбях твоих будешь радоваться». Дивно это, непонятно для людей мира сего, но вполне понятно для тех, кто делает добро во имя Божие и верит в благодатную силу добра. В добродетели, в исполнении заповедей Божиих, вот в чем наше счастье, которого никто никогда не может отнять у нас. Оно с нами и на тот свет пойдет. Делай добра побольше, храни свою совесть чистой от греха, слушайся ее почаще, каждый день и каждый час обращайся к Богу, показывай Ему свое сердце, проси Его помощи и в исполнении Его святых заповедей, и ты будешь счастлив тем новым, может быть, доселе тебе неизвестным счастьем, которого досподобит нас Господь на все дни и лето жизни нашей, своей благодатью, молитвы Пречистой Матери Своей и всех святых. Аминь. Чего страдает сегодня общество? От вражды и раздоров, от себялюбия и бессердечия сильных мира сего, несправедливости и обмана. Но храм — это мастерская общего дела, удивительный источник общественной справедливости. От звуков евангельского благовестия рушатся общественные перегородки, как стены Иерихона. Человеческая разобщенность, обусловленная социальными различиями, остается за церковной оградой. Богатые и бедные, великие и малые, с высоким положением и без него, друзья и бывшие враги находятся здесь в равном достоинстве и причащаются из одной святой чаши. Все рабы Господа чувствуют себя в церкви братьями, имеющими общее наследство Царство Небесное. Мягче становятся их сердца, они выходят из храма более кроткими и смиренными, возвращаются домой гораздо более сдержанными. Если вдруг заходит в церковь скупой богач и слышит евангельские слова «безумный», всю ночь Душу Твою возьмут у Тебя, кому уже достанется то, что Ты заготовил. Его душу начинают бередить угрызения совести. Не дождется он часа, когда можно уйти. Почему? Дело в том, что вчера он несправедливо захватил единственный дом вдовы своего брата. После литургии спешит навстречу и «Прости меня», — говорит он. «Я поступил несправедливо. Дом твой. Я возвращаю его». Разве мало тех, кто еще недавно был позором общества и мучением для семьи, но посещение церкви изменило их? Жил в Пире один хулиган, осиротел в детстве и не знал церкви. С 12 лет начал воровать, скатился на самое дно. По нему плакала тюрьма. Его боялись дружки, его боялась жена и вся семья. Пьяница и полуночник. Он считал, что жена должна ждать его, в какой бы час ночи он не вернулся домой. И горе ей, если она засыпала. Он избивал ее до полусмерти. Один сапожник уговорил его сходить в воскресенье в храм Пресвятой Троицы. Там он познакомился и с другими прихожанами. На него произвело сильное впечатление то, что они не походили на людей из его собственной компании. С тех пор он начал постоянно ходить в церковь, исповедовался, бросил пить, оставил наркотики, начал носить деньги домой, взялся за воспитание детей и вместе с ним ходил в церковь. С окружающими стал дружелюбен. В кармане он всегда носил душеполезную книжку, хотя сам читать не умел, но давал ее другим, чтобы они получили пользу. Так с посещения церкви началось его возрождение. Как-то в порту один рабочий был не в духе и дал ему пощечину, но он не ответил ему. На обеде в кофейне все, кто его знал, обсуждали происшествие и угощали его. Сегодня, — говорили грузчики, — видели чудо. Ягненок бил волка, а тот не пришел в ярость. Те, кто ходит в церковь, составляют лучшую часть общества, даже если кто-нибудь и утверждает обратное. Сравним 1000 людей, посещающих храм, и 1000 не посещающих. Процент преступности среди верующих меньше, а среди неверующих больше. Говорят и справедливо, что когда церкви зарастают травой, открываются тюрьмы, а когда появляются церкви, тюрьмы закрываются. Архимандрит Харлампий Василопулос. Христианин обязан всегда иметь памятование о Боге, ибо написано «Люби Господа, Бога твоего всем сердцем твоим». То есть не только когда входишь в молитвенный дом «Люби Господа», но и находясь в пути, и беседуя, и вкушая пищу, имей памятование о Боге и любовь, и приверженность к Нему. ибо, говорит Он, где сердце твое, там и сокровище твое. К нему привязано сердце человека, и к чему влечет его пожелание, то и бывает для него Богом. Если сердце всегда вожделевает Бога, то Бог и бывает, то Бог есть Господь сердца его. Как хворост, брошенный в огонь, не может противиться силе огня, но тотчас сгорает, так и демоны, когда хотят напасть на человека, сподобившегося даров духа, попаляются и истребляются божественной огненной силой. Только бы сам человек был всегда прилеплен к Господу и на него возлагал упование и надежду. Если демоны крепки, как твердые горы, то поджигаются молитвой, как воск, огнем. Преподобный Макарий Великий. Всякие верующие во Христа, прежде всего другого, допросят у милостивого Бога благодати и силы возненавидеть мир и все мирское, все страсти и похоти плотские. А после того, как возненавидит их, над тем дотрудится с теплой верою, чтобы достигнуть мертвости их. Каковая мертвость Христова есть, как говорит апостол Павел, что Он мертвость Господа Иисуса всегда в теле Своем носил. Таковы это прошения и бывают благоугодны Богу, и Он благоволительно слушает их, преподобный Максим Исповедник. Жизни Иисуса Христа однажды кто-то задал ему вопрос: «Неужели мало спасающихся?» Господь в ответ на этот вопрос сказал народу: «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата». И в другой раз говорил он слушавшим его проповедь: «Входите тесными вратами». Вот, братья, как спасаться учит Господь, указывает нам врата на небо, узкие и тесные, путь ко спасению трудный, прискорбный. Он заповедует нам жизнь строгую, подвижническую. «Подвязайтесь», — говорит. При этом мирские христиане, может быть, подумают, да ко всем ли христианам относится такая заповедь? Не прямо ли она имеет в виду живущих в монастырях монахов, пустынников, которые отреклись от мира и действительно посвятили себя на подвиги для своего спасения? Нет, братья, Господь говорил вообще слушавшему Его народу, а не монахам. Монахов тогда еще не было. И что за разделение? Разве два царства небесных? Одно для монахов, а другое для мирских христиан. Един Бог, одно и царство Его, один и путь в Царство Небесное. Монахи вдвойне посвятили себя Богу, вдвойне дали обет служить Христу и потом взяли на себя высшие подвиги, каковы преимущественно совершенные послушания, совершенное целомудрие, совершенная нестяжательность, зато и степень блаженства и славы получают превосходнейшую. А и мирские христиане разве не посвятили себя Богу? Разве не отреклись сатаны и всех дел его? Разве не сочетались со Христом и не обещались служить ему? А если так, не должны ли и мы быть участниками в христианских подвигах? Если принадлежим Христу, можем ли отрекаться от того, что заповедал Христос? Спаситель говорит: «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь. Там, на небе, жилище духов бесплотных, чистейших ангелов. Не должны ли и мы, сколько можно быть подобными им?» Так, братья, заповедь Господня «достигать спасения, идти в Царство Небесное тесным путем» есть заповедь общая. И мы, следовательно, если будем в нынешний век жить, как подобает христианам, по этой заповеди, то наследуем вместе с преподобными подвижниками и Царство Небесное. Конечно, мы не получим той степени славы и блаженства, какой сподобится отрекшиеся от мира подвижники, но все же будем блаженны и не лишимся всех небесных наслаждений и радостей. Что же это за узкий путь, что за врата тесные, которыми христианин должен идти ко спасению, и что за широкий путь и пространные врата, которых он должен избегать как погибельных? Узкий путь и тесные врата есть христианское подвижничество. Это борьба с плотью, страстями и миром. Известно, чего требует вера христианская и закон христианский. Требует того, что противно природным нашим наклонностям. Христианам заповедуется труд, бдение, молитва, пост, покаяние, чистота душевная и телесная, вся жизнь добродетельная и святая. Разве это легко для нашей греховной природы? Не нужно ли со стороны нашей непрестанные усилия и противоборства, чтобы одержать над собой победу и остаться верным своему христианскому долгу? И вот тот из нас и вступит на узкий путь, пойдет в тесные врата, тот и будет подвижник, кто станет вооружаться против своих худых наклонностей и мирских соблазнов, чтобы сохранить веру и исполнить закон Христов. Наступило, например, время молитвы, не хочется молиться, принудь себя, вот и подвиг твой. Надо идти в церковь, тяжело, удерживает, отвлекает то и другое, вооружись, оставь все и иди, вот и подвиг. Долго поют, тяжело кажется стоять, выдержи себя до конца службы, вот и подвиг. Скучен пост, неприятно простая пища, потерпи, вот и подвиг. Слышишь кощунство, пересуды, смехословие, празднословие, уклонись или, по крайней мере, замолчи, вот и подвиг. Вынуждай тебя на гнев, на прикословие, на ссору, уступи, удержи волнение сметенного сердца, вот и подвиг. Имеешь врагов и можешь отомстить им, остановись. Мало этого, еще прости их и сделай, если можешь, им добро, вот и чрезвычайный подвиг. Вот, слушатели, какие и сколько еще бесчисленных подвигов предлежит христианину почти каждую минуту на каждом шагу жизни. А ведь это такие подвиги, которые составляют сущность христианства и от которых, следовательно, отказываться не должен никто из христиан. И если хочет считать себя в числе истинных, а не мнимых христиан. Thank you. Хоть вы и христианин, вы спрашиваете, если люди говорят о Христе как о центре и оси человеческой истории, то что же было в мире до Рождества Христова? Я вижу, что вы человек духовный и начитанный, и уверен, что когда вы более серьезно изучите науку веры Христовой, вам все станет понятно, говорит в одном из писем святитель Николай Сербский. Вам станет понятно, что и до Христа был Христос, и по скончании времен будет Христос. Это значит, до явления Слова Божия, мудрости Божией, вечного Логоса, во плоти человеческой с личной миссией на земле было тоже Слово Божие, мудрость Божия, тот же вечный Логос Божественной Троицы, не явленный во плоти, но неустанно действующий через избранных слуг своих пророков, праведников, прозорливцев и мудрецов. Все они называли себя слугами, рабами Божиими. А Христос не раб, но сын, не воин царя, но царь, не предтеча, но мессия. Вы, конечно, видели какую-нибудь пьесу, в которой главный герой появляется не сразу, а спустя некоторое время. Но все персонажи на сцене ждут его, говорят о нем. Все, что происходит, предвещает его появление. Так и в огромном театре мира. Все ждали и все предвещали, все предвещало величественного Мессию, главного героя. Пророк так и называет его, говоря: «Господь выйдет как герой». И пророчество исполнилось, ибо величие пьесы Христовой вечно и безгранично. Прочтите притчу о злых виноградарях, она вам все объяснит лучше, чем я, смертный. И послушайте свидетельство Господа о себе самом. Истинно, истинно говорю вам, прежде, нежели был Авраам, я есть. Авраам родился на несколько тысячелетий раньше него. Еще одно свидетельство из уст Христа, когда евреи спросили его: «Кто же ты?» Иисус сказал: «Им от начала сущий», так называет его и четвертый евангелист, говоря: «В начале было Слово». Наконец, в апокалиптическом пророчестве Иоанна Господь сам о себе говорит с небес: «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, который есть и был и грядет, Вседержитель, первый и последний, и живы, и был мертв, и се жив во веки веков. Аминь». Откровение. Глава 1, стих 8 и стихи 17-18. Итак, вы видите, что прежде Христа был Христос, и после Христа будет Христос. А о том, что в конце мира Он придет в силе и славе великой, читайте в Святом Евангелии и Апокалипсисе. Придет Он вновь, чтобы завершить эту вселенскую пьесу, которую Сам когда-то начал. Скажите, тайна сия велика, а разве маленький мотылек не великая тайна? Какова же тайна Его, Творца? Мир вам и радость от Христа Господа. Из писем святителя Николая Сербского. Thank you. продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и предлагаем вам воскресные литургии на Евангелии недели 34 по Пятидесятнице с кратким назиданием, которое мы изучим из этого евангельского повествования. Итак, Евангелие от Луки, глава 18, стихи с 35 по 43. Когда же подходил он к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыни. И, услышав, что мимо него проходит народ, спросил, что это такое. Ему сказали, что Иисус на заре идет. Тогда он закричал, «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Шедшие впереди заставляли его молчать, но он еще громче кричал, «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус, остановившись, велел привести его к себе, и когда тот подошел к нему, спросил его, «Чего ты хочешь от меня?» Он сказал, «Господи, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему, «Прозри, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за ним, славя Бога, и весь народ, видя это, воздал хвалу Богу. Евангелие от Луки, глава 18, стихи с 35 по 43.
Благослови, душе моя,
прочитанное сообщило величайшее чудо, совершенное Спасителем Господом нашим Иисусом Христом во время Его земной жизни. Говорит святитель, простите, протерий Валентин Амфитеатров. У большой дороги, ведшей в город Иерихон, сидел нищий. Проезжавшим и проходившим путникам он обращал свою мольбу о вспомоществовании, о милостыне. Этот бедный человек тяготился своим положением, он был слеп. Однако ни беспокровная нужда, ни тяжкий недуг не ожесточили в нем сердечной ясности. Он жил сердцем. Сердцем искал Бога, и сердце его вмещало надежду внешнего прозрения. Он ждал исцеления, ждал благодеяния и чуда. Когда наши упования стремятся к ясно осознанной цели, то они бывают постоянны, неотвратимы и тверды. А тем и отличается упование от мечтательности, что мечты легки, как ветер, безрассудны и переменчивы, как грезы сонного видения. Человек, о котором говорит Евангелие, уповал на прозрение, а не мечтал о прозрении. Ему хотелось только видеть Божий свет, иметь глаза, иметь то, что все имеют. Иметь глаза для него было бы таким счастьем, о котором он просил и молился и днем, и ночью, о котором он, не стесняясь ни временем, ни местом, взывал к Господу. «Помилуй, пощади меня». Просьба этого человека многим казалась странной и докучной. Эти люди унимали его, убеждали молчать, внушали и сетовали ему терпеть и покоряться, перестать молиться о невозможном. но советы людей поверхностной мысли и плоского сердца стоят недорого. Такими советниками от начала мира был полон свет. Но опыт доказывает всегда, что от них не уменьшалась чаша человеческого несчастья и тяжелых недоумений. Евангельский слепец перестал слушать эти лицемерные на ходу данные наставления. Его сердце несло Господу вопль и желание о прозрении, и мольба донеслась. Молитвенный голос слепца услышал Христос и, не прибегая к советам, сказал ему: «Ты хочешь прозреть? Прозри! Вера твоя спасла тебя». Таким образом, исцеление слепого было плодом усиленной молитвы. Церковь этим примером напоминает всем нам о непременной обязанности быть постоянными в молитве. Без молитвы нельзя спастись, без молитвы душа умирает, лишается благодати Духа Святаго. Молитвенный Дух должен витать в нас и над нами во всякое время жизни. Между тем, часто в извинении своей холодности к постоянной молитве мы ссылаемся на разные препятствия, по-видимому, от нас не зависящие. Указываем на житейские отношения, на повседневные занятия и заботы и, наконец, на привычные немощи. Ни одно из этих извинений не может служить для нас оправданием. Кому помешала жизнь молиться? Вопрос, очевидно, не найдет себе ответа. Человеческая жизнь, разумно осознаваемая и разумно совершаемая, есть сама по себе ничто иное, как беспрестанное движение нашей души к Богу. Все годы, дни и часы наши — это есть стремление вперед, приближение души к месту назначения. Всякое действие наше, всякое желание имеет определенный характер и одно направление — подвинуться дальше в область света, оставить за собой вчерашний день, найти в наступающем дне то, чего не было раньше, и зарю будущего утра начинать новые надежды, осуществляя вчерашние прежние. Молиться — это и есть жить. Жизнь представляет собой ряд нужд. Чтобы отличить из них действительные, отделить прихоть от потребности первые, средства прошения к Богу о вразумлении. Далее, жизнь представляет ряд удовлетворения неотложных нужд. Душа, ищущая довольство, не может не чувствовать, что ее благополучие совершается по воле того, у которого всегда всего бесконечно много, от которого исходит и даяние благое, и все дары совершенства. У разумного человека таким образом всякое удовлетворение жизненной нужды сопровождается благодарно молитвенным возношением Господу. Оттого в устах честного человека краткие слова «Слава Богу» звучат всегда отголоском признательной благородной души. Молитва — это свет нашей жизни и всех ее отношений — общественных, семейных, личных. Без нее холодна и мрачна жизнь. Без нее человек ищет неестественных развлечений, которые, очевидно, наскучивают и опошливаются. Без молитвы на душе вечная тревога, вечные воспоминания и давление — всепоглощающие суеты, страха, опасений, неутомимая жажда сильных или физически грубых, или физически изнеживающих ощущений. Жизнь без молитвы — это похоронное шествие, озаряемое условными погребальными факелами до погребения в могильную персть. Человек без молитвы – это мертвец среди ясного теплого дня. Его не согреет ни приветливый луч солнца, ни оживит здоровый воздух. Без молитвы человеку невнятна речь любви к небесам, к небесной жизни, любви к ближним и преданности друг другу. Говорят, окружающие нас мешают нам молиться. На многих действуют слова и примеры, отвлекающие их от молитвы. Но Евангелие с этой целью и указывает нам слепца, которому люди мешали молить. Господа даже унимали, чтобы он молчал. Но слепец их не послушал. Он еще громче стал кричать: «Иисусе, Сыне Давида, помилуй меня». Нечего скрывать, мы живем в такое время, когда насмешка, как острое жало, проникает во все слои общества, и письменно, и устно. Насмешка не оставила даже задушевной области молящейся. В книгах и в речах злословия так часто приходится замечать легкомысленные сопоставления слов богомольства и ханжества, религиозную сдержанность и пустосвятство. Религиозное настроение составляет как бы обвинение в каком-то проступке. Так иногда ленивые дети полагают, что родители злоупотребляют временем, посвящая это время молитве. Говорят, и еще мы молились, но не привыкли молиться. Мы немощны, хотим молиться, но в душе является рассеянность. Начнем думать о Боге, кончим же мыслями, недостойными Бога. В этих словах слышится голос уже покаяния и добрых желаний. Такие люди пусть знают, что чем более им враг поставляет сети и опасности для молитвы и спасения, тем они должны быть осторожнее, тем они более должны молитвенно звать Господа и просить Его благодатной помощи, чтобы не погрязнуть в суету земных забот. Тем постояннее должны устремлять свой ум и свое сердце к Богу и благоговейно просить, чтобы Он Сам Духом Своим подкреплял нас в немощах наших, чтобы мы прозрели, чтобы мы узнали различие между искусственным освещением и истинным светом. Искусственное освещение иллюминует ночную тьму, естественный свет озаряет и проникает все от мозга до костей. Помолимся же Господу и сердцем, и устами, чтобы Он нас озарил светом благодати и дал нам прозреть всю нищету нашей души, всю окаменелость нашего сердца, неспособного к Нему обратить свой жалостный вопль о помиловании, сердца, потерявшего дар восхищаться божественным духовным молитвенным. Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров.
Чрево Твоего, яко спаса родила еси душ наши.
Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели. В нынешний воскресный день Святая Православная Церковь чествует святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского. Святитель известие о жизни своей сообщает нам сам Григорий в своих писаниях. Это вселенский учитель и святитель, друг, сверстник и сподвижник святого Василия Великого, родился от благородных, небедных и благочестивых христианских родителей Григория, бывшего епископа, епископом Назианским и нонны в Арианзе, городе Каппадокийском, около 328 года. Благочестивая нонна в молитвах своих просила у Бога даровать ей сына и обещалась посвятить его на особое служение Господу, как нового Самуила. В сновидении открыты были ей образ и имя будущего сына ее Григория. Благословенный сын с рождением получил превосходный ум, расположение к наукам и уединению, созревшие под влиянием благочестивой матери, которая, занимаясь первоначальным его воспитанием, многократно внушала отроку, что он есть плод молитв и обета ее. Добрый сын слагал в сердце своем слова матери, которые по времени, обнимая его и вручая ему священные книги, говорила: «Я, как обещала, приношу тебя Богу, исполни же мое желание, ты рожден у меня по молитвам моим, о том теперь и молюсь, чтобы ты был совершен, вручай тебе, сын мой, это драгоценное сокровище, обладай им во всю настоящую жизнь твою, а в будущей получишь еще лучшие блага». Сын исполнил волю матери. Святитель Григорий, архиепископ Константинопольский, прославился своей высокой жизнью. По желанию императора Феодосия и народа, Григорий был избран на Константинопольскую кафедру и председательствовал на Втором Вселенском соборе. Но когда на соборе произошел раздор по поводу сего избрания, то святитель добровольно отказался от Константинопольской кафедры. «Я охотно следую пророку Ионе», — сказал святитель Григорий, «отказываясь от своей должности для спасения корабля церкви, и я готов жертвовать собою». После сего святитель Григорий посвятил себя строгой подвижнической жизнью, жил среди утесов, около зверей, ходил босыми ногами, носил худую одежду, спал на голой земле и никогда не возжигал огня, чтобы согреть тело свое. Он оставил после себя много замечательных сочинений, за которые особенно за сочинение о Боге, Слове, Спасителе мира был прозван Богословом. Подобно Василию Великому и Иоанну Златоусту, он называется великим и вселенским учителем. Испытавший непостоянство настоящей жизни, святой Григорий изобразил превратность ее в сильных чертах. «Много путей многобедственной жизни, — говорит он, — и каждый исполнен своих скорбей. Богатство неверно, бедность оковы, красота краткий блеск молнии, молодость зной лета, старость печальный запад жизни, красноречие парящая птица, слава воздух, изобилие притеснитель, супружество иго, многочадие необходимая забота, бесчадие болезнь, собрание изобретатели пороков, уединение, бездействие, искусство занятия людей, прилепленных к земле, горек чужой, кусок хлеба, тяжело возделывать землю. Мореплаватели часто плывут к своей могиле, страна чуждая, чуждая приносит бесчестие. Все здесь скорбь для смертных, все здешнее смех, пух, тень, призрак, роса, дуновение перо, пар, сон, волна, поток, след корабля, ветер, прах, круг, всегда кружащийся и все одинаково вращающий и неподвижный и вертящийся и разрушающийся и непременный во временах года, днях, ночах, трудах, смертях, заботах, забавах, болезнях, лишениях и успехах. И это есть определение твоей премудрости, творчей и слове. Все непостоянно, чтобы мы сохраняли в себе любовь к постоянному. Одно прекрасно и прочно для человека — взять крест и приселяться от сели. Прекрасные слезы и воздыхания, ум, питающийся божественными надеждами, прекрасное отрешение от неразумной персти, нерастление образа приятного нами от Бога, прекрасно жить жизнью чуждой жизни и один мир, променяв на другой, терпеливо переносить все горести. В 390 году, 25 января по старому стилю, или 7 февраля, скончался Григорий Богослов, имея 62 года от рождения своего тела. Его положено было в Назианзе. Современники Григория называют его святым божественным. Писания его несравненными, и свои суждения о предметах веры подтверждают словами его. В V веке Анатолий Константинопольский, в 8 Косьма Маиумский, в 9 Феофан и другие написали хвалебные песни святому Григорию Богослову, поэмой ныне Православной Церковью в честь сего святителя. В 950 году при Константине Порфирорудном тело святого Григория Богослова перенесено в Константинополь и положено в церкви святых апостолов, помощь и защищение граду. А во время крестоносцев, по сказаниям западным, нетленные мощи святого Григория Богослова перенесены в Рим папой Григорием XIII в 1580 году из женского монастыря греческих инокинь, что на Марсовом поле, и в честь этого перенесения учреждено там празднование 11 июня. В песнопениях Богослужебная Православная Церковь взывает к святому Григорию: «Богословным языком твоим сплетение риторское разрушивай славни, православие одеждою свыше исканную церковь украсил еси, радуйся, Отче, богословие уме крайнейший». Православная Церковь называет святого Григория богословом вторым и таинником, светлым прописателем Троицы, у которого и вид честен, и зрак благоговейный, лице смиренно, бледно, брови возвышенные, густые, взор кроткий, борода не длинная, но густая и широкая. Таково краткое сказание, дорогие радиослушатели, о святителе Григории Богословом, архиепископе Константинопольском, память которого Святая Православная Церковь чествует нынешний воскресный день, 7 февраля по старому стилю 25 января. Ну а наша передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спасибо вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью. Аминь.